Братья мои, сестры, Господь дает нам еще одну возможность сегодня быть участниками в трапезе Его первое воскресенье декабря уходящего года. Наше участие в заповеди Господней, хлебопреломления. И думаю, что в этот день уместно еще раз через чтение евангельских текстов напоминать себе о том, который претерпел за нас такое поругание от грешников. И текст сегодня продолжительный из Евангелия от Матфея, 27 глава Евангелия от Матфея с 15 стиха. И, наверное, будем читать до конца этой главы. 27 глава Евангелия от Матфея. С 15 стиха. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Пилат говорит им, что же сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое зло сделал он, но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал, не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы. И отвечая весь народ, сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетшие венец из стерна, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириянина по имени Симона, сего заставили нести крест его, и пришед на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и отведав не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и сидя стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его, «Се есть царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими, говоря, «Разрушающий храмы, в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами, фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти». «Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом Илии, «Или лама савахвани», что значит, то есть, «Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку и наполнил уксусом, и положил на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух до сего места. Некоторые церкви отмечают этот период как период Адвента. Это значит, что в церквах все больше читаются тексты, связанные с событием Рождества Господа Иисуса Христа, события пришествия. Слово «Адвент» означает пришествие Господа в этот мир. И мы тоже вступаем с вами в этот период, когда в нашем сознании будет происходить вот это наложение, братья и сестры, когда ясли Вифлеема и осеняющий крест страданий будут совмещаться в нашем сознании вместе, и без одного нет другого, без события Рождества нет Голгофы, но и мы не можем оставить одно без другого. Мы не сможем, слышишь, брат и сестра, уберечь младенца. Он пришел, чтобы умереть. И все Евангелия написаны таким образом, что они подводят нас к этой смысловой кульминации евангельского повествования. И все евангелисты без исключения уделяют большую часть своего повествования событиям, предшествующим страданиям, и событиям непосредственно, которые повествуют о судах над Иисусом Христом и о события страданий Господа Иисуса Христа. Вот интересно, как в евангельских повествованиях каждый из них добавляет интересные детали. Но вот в частности, только у Матфея мы встречаем предупреждение, которое Пилат слышит от своей жены, которое во сне, очевидно, она говорит, много пострадала за него, и говорит об этом своему мужу. Он назван здесь правителем, мы обычно называем его прокуратором по имени Пилат. Вообще-то его звание было префект Иудеи, и человек весьма неэмоциональный, человек весьма решительно настроенный. Можем даже сказать, что он имел явное предубеждение против евреев как народа. И вот здесь Пилат стоит перед выбором. И, брат и сестра, Голгофа всегда ставит каждого из нас, верующего и неверующего, перед необходимостью сделать выбор. И вопрос, который Пилат задает сам себе, так или иначе, каждый из живущих на земле должен ответить на вопрос, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом. Ирония заключается в том, что суд идет над тем, который уполномочен судить других, которому Отец дал право судить других. А вот здесь он отдает себя в руки тех, которые, как им кажется, вершат правосудие, хотя очевидно, это очевидно для язычника Пилата, что предали его из зависти, и нет состава преступления, достойного смерти, Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Брат и сестра, Голгофа, повторяю, ставит каждого из нас перед выбором. И, как кажется, выбор-то очевиден. Вот здесь появляется личность Вараввы. Он обозначен как злодей. В других Евангелиях он тот, который произвел возмущение в народе. Да? И очевидно, вот вы знаете, здесь представлены два образа, два сына. Варавва, да? Сын безымянного отца и сын небесного отца на чаше весов. И один, пришедший от Отца, пришел, чтобы дать мир. Пришел, чтобы мир воцарился в сердцах и на земле. Так ангелы приветствовали рождение младенца в яслях Вифлеема. Другой, тоже очевидно, хотел достичь своими методами мира для народа Израиля. Мы в большей степени обращаем внимание, что он был злодей. Но, братья и сестры, скорее всего, он принадлежал к этой радикальной партии ревнителей, которые готовы были убивать неверных ради того, чтобы освободить народ, поруганную честь Израиля. Скорее всего, он принадлежал к этому числу, которые готовы были произвести возмущение, да, в народе и не брезговали пользоваться тактикой, которая сегодня называется террористической тактикой. По сути дела, это предшественники всех сегодняшних современных террористов. И вот на чаше весов один и другой. Тот, который ничего худого не сделал, тот, который не сделал никакого греха, не было лести в устах его. И тот, который, собственно, разбойник, да? Парадоксально, но Варавва оказывается ближе, роднее. Он более предсказуем. Да, он не хороший человек, но Иисус с его призывами и проповедью гораздо более опаснее, потому что деятельность Иисуса представляла из себя угрозу для сложившегося религиозного истеблишмента, да? Помните, как мы читали в Евангелии от Марка во второй главе: «Но если этот имеет право прощать грехи в храме, для чего тогда храм?» И служение Иисуса рушило все сложившиеся веками представления о том, что должно или не должно делать в субботу. И мы говорили с вами о том, что его действия, его слова не укладываются вот в эти ветхие мехи представлений иудейской религии. И на чаше весов перевешивает Варавва, потому что, хотя он и не хороший человек, но он один из нас. Он предсказуем, он понятен, и он заслуживает прощения. Что ты и я, друг мой дорогой, выбираем, что мы готовы сделать с Иисусом, называемым Христом. И вот здесь еще одно действие, которое совершает Пилат, которое содержит в себе глубокий символ, глубокий смысл, когда он символически пытается омыть руки. И отсюда в русском языке, в других языках выражение «умыть руки». Через это омовение Пилат пытается сказать: «Я не виновен в крови праведника сего». И вот, брат и сестра, на самом деле, по-моему, я как-то уже говорил, вот в стихотворении Вадима Янченко есть, он подхватывает этот смысловой образ, и в этом стихотворении сказано о том, что вот он моет руки, и кровь капает, да, вот с его рук. То есть, другими словами, нам не удастся, мне и тебе не удастся умыть руки. Мне и тебе не удастся сказать, что это не моя проблема. Нам не удастся где-то остаться в стороне, промолчать. Нет, брат и сестра, мы или на стороне распятого, или на стороне распинающих. Выбор остается за каждым из нас. Конечно, в том, что происходит, нет случайности. Иисус не жертва, слепая жертва несправедливости, которая совершается над Ним. Он пришел, чтобы подъять, чтобы взять на Себя наши немощи, наши болезни. Не бывает так, чтобы пророк, вот сам Иисус говорит об этом, что его участь всех пророков, которых побивали камнями, распинали в святом городе в Иерусалиме. Желая каким-то образом удовлетворить вот этот крик народа, и в основном, конечно, главными запевалами там были начальствующие в народе первосвященники и книжники, желая сделать угодное им, он предает Иисуса вот этому бичеванию, когда разыгрывается спектакль. И опять, вот, когда мы читаем этот текст, брат и сестра, особенность библейского евангельского текста в том, что каждый читающий, каждый слышащий это повествование невольно должен выбрать свою роль в этом повествовании. Мы не можем быть просто сторонними наблюдателями, каждый из нас выбирает эту роль в этой драме, которая разыгрывается. И здесь человек открывает для себя удивительную власть над этим Иисусом из Назарета, когда над ним можно издеваться, на него можно плевать, с ним можно играть в эту угадайку, можно бить его. И вот это все переходит в своего рода вот в этот театр абсурда, да? Когда евангелисты напишут, вот слуги били его полонитом, да? Слуги били его полонитом, вот в книге пророка Михея в 5 главе пророческий текст, который речет о... предсказывает рождение Мессии в Вифлееме. Вот первый текст в синодальном издании, он, как и все пророческие тексты, гадательно мы можем только угадывать, о чем идет речь. «Теперь ополчись, черь полчищ, обложили нас осадой, тростью будут бить полоните судью Израиля». И участь этого текста, как и многих других текстов, быть неузнанными до того времени, как это исполнится, когда слуги будут бить его, его с большой буквы, полонитом. И поэтому читающий текст приходит вот в это состояние диссонанса, когда не укладывается в голове, что бренный человек, по сути дела, бьет того, по слову которого все стало быть. Вот эта несопоставимость, несуразность того, что происходит, когда он, местоимение он с большой буквы, позволил стать объектом насмешки, надругательства со стороны бренного человека. Буквально накануне в саду Гефсиманском, когда Иисус перед выбором, и нам это тоже очень трудно понять, когда Он молит, если возможно, Отче, если есть какой-то другой план, если это только возможно, пронеси эту чашу мимо меня, но не моя воля, но твоя да будет. И он мог бы умолить отца, но добровольно избирает путь смирения. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И поэтому прав автор гимна, который утверждает, что не гвозди его держали там. Его держало осознание миссии, к которой он призван был. И вы знаете, это всегда вдвойне обидно, когда в самую кульминацию, да, переживаний мы слышим упрек. И вот то, что Иисус слышал в начале своего служения, когда, по сути дела, он стоял перед выбором пути, которым идти. Если ты пришел спасать людей, мой тебе совет – сотвори камни в хлебы, люди пойдут за тобой. Если тебе нужен успех и внимание толпы, накорми людей. Если ты пришел их спасать, ну-ка прыгни с храмовой горы. Есть обетование. Иисус тогда стоял перед выбором пути, которым он пойдет. И он, имеющий полномочия отца, благословение отца, на нем благоволение отца, брат и сестра, должен был совершить искупление рода человеческого не силой и могуществом, не огнем и мечом, не путем завоевания популярности, путем собственного уничижения, отвержения своих привилегий, умаления самого себя. Вот здесь, когда совершается глумление над Иисусом, когда распяли его, то продолжается, он слышит эти оскорбления, издевательства, когда проходящие злословили его, когда распятые с ним по правую и по левую сторону в равной степени злословили его, когда первосвященники, книжники и фарисеи, насмехаясь, говорили: «Других спасал, себя самого не может спасти». Когда люди припомнили то, что он говорил, разрушающий храмы, в три дня созидающий, «Ну-ка, спаси себя самого, если ты Сын Божий». Та же самая фраза: «Если ты Сын Божий, не может быть, чтобы ты терпел уничижение, чтобы ты беспомощно повис на кресте. Если ты Сын Божий, если ты обетованный Мессия, место Мессии не на кресте. Мессия грядет, чтобы царствовать, и царство его не будет конца». И для того, который мог сойти с креста, я бы сказал, в миллионы раз сложнее остаться на кресте. Вот тогда, когда мы ничего не можем сделать, чтобы изменить свою ситуацию, ну, это одно. Но тогда, когда на самом деле Иисус мог сделать иной выбор. И тогда, брат и сестра, наша с тобой участь была бы на кресте. Тогда ты и я должны были бы занять это место. Был такой немецкий психолог Фрейд, который в наших кругах не упоминается, но вот по Фрейду иногда мы говорим фразы, не думая о том, что сказанная фраза выдает наше истинное намерение, то, что мы иногда пытаемся скрасить другими словами. И вот здесь, когда он уже был пригвожден, когда суд неправедный уже совершился, тогда можно было, как им кажется, говорить правду. Тогда можно было вслух сказать, в чем же была его вина. Его вина была в том, что он спасал других, брата и сестра. Вот здесь можно было сказать вслух то, что на самом деле застило глаза, то, что составляло предмет зависти, потому что начальствующий в народе, мы читаем у Иоанна, видите, ничего не успеваете. Весь мир идет за ним. Вот это зависть от того, что служение Иисуса пользуется успехом, что мытари и грешники идут, повинуясь его призыву. В чем вина этого человека? Спасал других. И, брат и сестра, как меняющиеся обстоятельства жизни меняют часто нас самих? И ссылаясь на обстоятельства, мы говорим: «Но это раньше я был призван к этому, теперь обстоятельства изменились». Не так с Иисусом. До последнего вздоха он остался верным своему призванию спасать других. И вот интересно, как у Луки спасение совершается на кресте относительно одного из двух распятых разбойников. Даже там, когда, по-человечески говоря, уже ни до кого, особенно потому, что они этого не заслуживают, особенно потому, что оба разбойника злословили его, но потом один из них приходит в себя. Что происходит? Мы-то законное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Помяни меня, Господи. помяни меня, когда будешь в раю. И вот там происходит, Иисус остается верным, повторяю, своему призванию, предназначению. Он спасал других, не имея права, отказавшись от привилегии спасти самого себя. В чем еще вина этого распятого? Он уповал на Бога. Он претендовал на особые отношения с Богом, на столь близкие отношения с Богом, что иудеи и раз, и другой, и третий брали камни, чтобы побить его за то, что он говорил. За ту степень близости отношений, на которые претендовал этот Иисус из Назарета. И, брат и сестра, здесь очень важный урок для меня и тебя. Во-первых, чтобы ты и я с Божьей помощью остались верными тому призванию, к которому призвал нас Господь. Чтобы никакие обстоятельства жизни не могли свернуть нас с того, чтобы остаться верным этому призванию до конца жизни. Второй урок. Упование на Бога означает не особую привилегию в этой жизни. Упование на Бога не означает, что это будет безоблачная жизнь на земле. Брат и сестра, страшная мысль. Упование на Бога ведет нас на крест. Верность Богу возводит нас на крест. И вот здесь невольно хочется провести параллель с апостолом Павлом, который носит в себе мертвость Господа Иисуса, носит приговор к смерти. Апостол Павел живет победной, радостной жизнью христианина, живя под сенью креста. Повторю эту мысль. Победная жизнь христианина, брат и сестра, радостная победная жизнь христианина означает жизнь под сенью креста. Да? И нам дано право не только веровать во имя Его, но и участвовать в страданиях Христовых. Сегодня день, когда мы вновь собираемся в этой горнице. Сегодня день, когда мы вновь размышляем о той высокой цене искупления, которая была уплачена ради нашего спасения. Сегодня день, когда мы в этой горнице стоим перед выбором, когда каждый должен дать ответ на вопрос, что я сделаю Иисусу, называемому Христом. Сегодня день, когда мы вместе с учениками вопрошаем, не я ли, Господи, был среди тех, которые плевали на Тебя? Не я ли был среди тех, которые сплетали венок, били его по голове? Господи, не я ли продолжаю пригвождать Тебя ко кресту своим непослушанием, неверием? Не я ли, Господи? Послание евреям приглашает нас помыслить о претерпевшем над собою такое поругание от грешников. Брат и сестра, и вновь, и раз, и другой, и третий, будем возвращаться к этому центральному повествованию, которое повествует о страдальце Господе нашему Иисусе Христе, который уплатил столь высокую цену, который там испытал, и это тайна, в которой мы можем только вникнуть отчасти, испытал состояние одиночества, состояние оставленности. Этот крик, обращенный в небо, вопрос, обращенный в небеса: «Боже мой, Боже мой, что происходит? Ава, Отче, Ты всегда со мной, Ты всегда слышал меня». И вот единственный раз мы читаем в Писании, когда это вопрошание обращено к небесам: «Боже мой, Боже мой, для чего?» Брат и сестра, для того, чтобы ты и я сегодня могли дерзновенно приступать во святое святых, чтобы стать сегодня участниками в трапезе воспоминаний страданий Господа нашего Иисуса Христа.